На внутреннем фронте. Глава 1. Первые признаки разложения российской армии. В апреле 1917 года вторую сводную казачью дивизию, которой я командовал около 2 лет, из которой был почти все время в боях, сменила на позиции под Пинском 172-я пехотная дивизия. Ее отвели в тыл на отдых. Я тогда же решил подать рапорт об увольнении меня в отставку. Новые порядки, введенные временным правительством, отсутствие какой бы то ни было власти у начальников, передача в руки комитетов всех полковых дел быстро расшатывали армию. Пока дивизия стояла на позиции, в непосредственной близости к неприятелю, она держалась. Наряд исполнялся правильно, офицеров слушались, форму одежды соблюдали. 10 апреля в дивизию приезжал князь Павел Долгоруков, член Конституционно-демократической партии. Он смотрел собранную для этого случая Донскую бригаду 16-й и 17-й Донские полки и сказал весьма патриотическую речь. На речь отвечали я и начальник штаба 4-го кавалерийского корпуса генерал-майор Черечукин. А затем один урядник 16-го полка, который от имени казаков клялся, что казачество не положит оружие и будет драться до последнего казака с немцами, до общего мира в полном согласии с союзниками. Князь Павел Долгоруков ездил со мной в окопы, занятые пластунским дивизионом. Он присутствовал при смене пластунов с боевого участка, видел их жизнь в окопах и был поражен их выправкою, чистотой одежды, молодцеватыми ответами и знанием своего дела. Все это он мне высказал в самой лестной форме и потом задумчиво добавил: «Если бы это было так во всей армии». «А что?» – спросил я. «Мы на позиции были далеки от жизни. В гости к нам никто не приезжал, письма политики не касались, газеты были старые. Мы верили, что великая бескровная революция прошла, что временное правительство идет быстрыми шагами к учредительному собранию, а учредительное собрание – конституционной монархии с великим князем Михаилом Александровичем во главе. На совет солдатских и рабочих депутатов смотрели как на что-то вроде нижней палаты будущего парламента». «Я видел московский гарнизон», – сказал князь Долгоруков. «Он ужасен. Никакой дисциплины. Солдаты открыто торгуют форменную одеждою и дезертируют. Армия вышла из повиновения. Спасти может только наступление и победа». «И наступление не спасет», – отвечал я, – «потому что такая армия победы не даст». Я помню, что тогда же меня спросили, как я смотрю на переход в наступление революционными войсками с комитетами во главе. Я ответил, что как русский человек я очень хотел бы, чтобы оно завершилось победою, но как военному, 40 лет верившему в незыблемость принципов военной науки, мне будет слишком больно сознавать, что я 40 лет ошибался. Как только казаки дивизии соприкоснулись с тылом, они начали быстро разлагаться. Начались митинги с вынесением самых диких резолюций. Например, требовали разделить суммы, хранящиеся в денежном ящике. 16-й Донской полк. Выдать в постоянную носку обмундирование первого срока с великими трудами, заготовленные для 1918 года. Почти все полки. Требовали, чтобы офицеры, приходя на учения, здоровались с каждым казаком за руку. 1-й Волжский полк. Увеличение числа отпускных казаков. Все эти требования отклонялись, но казаки сами стали проводить их в жизнь. 16-й Донской казачий полк разобрал полковые цехгаузы и вырядился во все новое, когда и старое было хорошо. К примеру его частично последовали и другие полки. Казаки перестали чистить и регулярно кормить лошадей. О каких бы то ни было занятиях нельзя было и думать. Масса в 4 с лишним тысячи человек, большинство в возрасте от 21 до 30 лет, то есть крепких, сильных и здоровых, притом не втянутых в ежедневную тяжелую работу, болталась целыми днями без всякого дела, начинала пьянствовать и безобразничать. Казаки украсились алыми бантами, вырядились в красные ленты и ни о каком уважении к офицерам не могли и слышать. «Мы сами такие же, как офицеры», — говорили они, — «не хуже их». Потребовать и восстановить дисциплину было невозможно. Все знали, потому что многие казаки были этому очевидцами, что пехота, шедшая на смену кавалерии, шла с громадными скандалами. Солдаты расстреляли на воздух данные им патроны, а ящики с патронами побросали в реку Стырь, заявивши, что они воевать не желают и не будут. Один полк был застигнут праздником Святой Пасхи на походе. Солдаты потребовали, чтобы им было устроено разговенье, даны яйца и куличи. Ротный и полковой комитет бросились по деревням искать яйца и муку, но в разоренном войной Полесье ничего не нашли. Тогда солдаты постановили расстрелять командира полка за недостаточную к ним заботливость. Командира полка поставили у дерева, и целая рота явилась его расстреливать. Он стоял на коленях перед солдатами, клялся и божился, что он употребил все усилия, чтобы достать разговение, и ценой страшного унижения и жестоких оскорблений выторговал себе жизнь. Все это осталось безнаказанным, и казаки это знали.